kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own. 8:07 в Петербурге. Доброе утро. В студии Татьяна Троянская. Напротив меня Валерий Нечай.
Всем доброе утро. Вы знаете, что я сегодня окружен прекрасными дамами. Ольга Павловна Дашук у нас за звукорежиссерским пультом. И еще у нас большой сюрприз.
Но чуть позднее. Сейчас расскажем, что вас ждет сегодня. После 11 программа «Особое мнение». Сегодня в программу «Особое мнение» придет актер и блогер Геннадий Смирнов.
Ну а после 12 программа «Книжная кухня» посвящена теме «Литература в школе и вне школы». Я, правда, когда сейчас посмотрел, я тему-то забыл уже, как она называется. Я хотел прочитать «Литература в шоке».
Ну, может быть, литература действительно в шоке.
Интервью с учителем Владимиром Шацевым слушайте после 12.
После 12, да, программа «Книжная кухня», а после 13 «Волшебная гора», традиционная и сегодня в центре внимания, но сейчас прервемся.
Метеоскоп.
Но прежде чем мы поговорим о погоде, я все-таки скажу, что в программе «Волшебная гора» фестиваль европейского кино «West Wind», который проходит в Петербурге.
Западный ветер. Или ветерок с запада. А плюс 1 градус сейчас в Петербурге. Надо сказать, что это не самая минимальная температура в истории города 21 апреля, потому что вот в 1929 году было 6,5 градуса мороза.
Нам стало легче.
Да, это точно.
От этой информации.
Легче точно станет днем, я надеюсь, во всяком случае.
До плюс 5 ожидается. Ну, а что касается дня завтрашнего, то примерно так же. Плюс 4 максимальная температура. Ну и 23-го тоже плюс 4. К погоде мы еще будем...
Нет, подожди, очень важная информация. Сегодня вообще мокрый снег и дождь станет.
Да, он уже
вообще-то
идет.
Вообще-то, и он идет. Поэтому вы там одевайтесь-то правильно. Потому что вот некоторые мои коллеги сегодня пришли по-летнему, точнее по-весеннему одетые. И совершенно-таки промерзли. Поэтому вы следите.
Да, ветер юго-западный, 4-10 метров в секунду.
А геомагнитная обстановка в норме.
Кофе и газеты.
Ну и вот сейчас самое время представить еще одну прекрасную даму, которая находится напротив Валерия Нечая.
Александра Петровская к нам возвращается и присоединяется уже к обзору прессы. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, я держу в руках «Деловой Петербург». Здесь большая статья, посвященная стадиону на Крестовском. В связи с тем, что завтра первый официальный матч, да, накануне официального матча, в газете рассмотрели стадион не с 4 сторон, а даже с 7. И опросили экспертов. Нужно сказать, что с точки зрения архитектуры глава архитектурного бюро студии 44 Никита Евейн сказал, что вместо гениального стадиона получился обычный стадион. Таких много. И в то же время говорить о том, что арена слишком дорогая, что все деньги украли, это тоже ерунда. Что касается футбола, Геннадий Орлов, спортивный комментатор, отметил, что сама по себе новая арена тоже может придать команде сил и эмоции. А «Зениту» потребуется время, чтобы обжить новую арену. Мероприятие. Евгений Фелькенштейн, президент корпорации PMI, сказал, что такая площадка для массовых мероприятий городу была очень нужна. Однако говорить конкретнее пока тяжело. Когда стадион проектировали и строили, никто не привлекал специалистов нашей отрасли. Поэтому я пока не понимаю, как будет вестись их концертная деятельность и какой там, к примеру, звук. Мы только начинаем эту работу.
Ну, к слову сказать, концерт уже был. Правда, проводил этот концерт NCA, а не PMI. Поэтому PMI еще не в курсе.
Ну да, вот именно. И, кстати, некоторые наши коллеги тогда ходили и смотрели.
Звук был ужасный.
Ужасный, да?
Я даже не помню. Но там, как сказал Шурыгин Михаил, глава NCA, там нужно делать, ну, некие ограждения, да, то есть ограничивать, потому что он огромный и действительно как жестяной банки звук. Ну, посмотрим. Пока еще рано судить. Посмотрим. Главное, чтобы ничего не случилось на вот этом вот злополучном матче.
Почему злополучном?
Ну, в смысле...
Почему злополучном?
Зенит
сама бы ты сказала. Ну, Таня, ну вот сейчас взяла и оскорбила всех болельщиков. Ну, как так
меня
можно?
Что-нибудь.
Через стекло, вот именно.
Ну, одним словом, посмотреть стадион можно, сходить на матч, а посмотреть комментарии экспертов можно в «Деловом Петербурге».
Так, да. Я к газете «Коммерсант», все-таки шоу, которое произошло, да, на заседании Оргкомитета «Победа», я думаю, те, кто слышал утренние новости, слышали об этом, на котором самое воинственное настроение продемонстрировал председатель общественной организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной, который не просто обрушился с критикой на сенатора Франца Клинцевича, а в присутствии Владимира Путина еще и процитировал письмо сенатора, где тот якобы угрожал, что следующим президентом России станет спикер Госдумы Вячеслав Володин. А о том, как на самом деле Андрею Чепурову далеко, как до победы, Колесников уже рассуждает, можете почитать эту статью, но на самом деле все сейчас в ожидании комментария Володина. Володин пока молчит.
Да, Володин молчит, но трибуна Госдумы вчера все-таки была заполнена, или позавчера, занята. И вот как пишет газета «Ведомости» в своей колонке Дмитрий Камышев, в Госдуме, оказывается, есть несколько традиционных форматов выступления с главной трибуны. Самое скучное – это представление законопроекта его автором или членом профильного комитета. Но поскольку 90% депутатов в 90% законов мало что понимают, пишет Дмитрий Камышев, они обычно тихо занимаются своими делами, пока остальные 10% обсуждают, внимание, Таня, изменение ставки рефинансирования или трудности выдачи преступников с Барбадоса.
Мне кажется, не все знают, что такое ставка рефинансирования. Финансирование, я имею в виду депутаты.
Это точно. Самые веселые – это утренние политические заявления от фракции, неформально именуемые «пятиминутками ненависти». Тут полет депутатской фантазии ничто не ограничивает, поэтому темы выступления могут быть любыми, от масонского заговора до сексуальных скандалов. Ну, самый статусный – это, понятно, правительственный час. Но есть еще уникальный формат, который называется «выступление Владимира Жириновского». Он сопровождается…
Такой моноспектакль.
Вот именно. С бурной жестикуляцией, обещаниями посадок и расстрелов, расстрелов и посадок, ответными выкриками из зала, время от времени разбирательствами на комиссии по депутатской этике. В общем, как работает этот механизм Государственной Думы, читайте в «Ведомостях».
Я прям позавидовала. Мне кажется, у нас в законодательном собрании не так весело.
Ну, у нас время от времени бывает весело. Сегодня, вот, например, должен быть интересный вопрос о будущем Исаакиевского собора, вернее, о референдуме, должен рассмотреть комитет законодательства.
Вы не отодвинули снова, как сделали это на прошлой неделе.
Ну, не имеют права. На прошлой неделе они даже не собирались его рассматривать. Просто думали журналисты, что вообще-то как бы время-то подходит. А его просто взяли, в повестке его не было. Но зато сегодня будет.
Но к этой теме мы вернемся после половины часа. Ну, а сейчас о том, что арестован брат предполагаемого организатора взрыва в петербургском метро. Об этом пишет газета «Коммерсант». Но газета не успела написать, что брат, организатор, да, тоже арестован.
Предполагаемый.
Но что касается этого Акрама Азимова, то он арестован до 3 июня. Мы хотели здесь проголосовать, может быть, сделаем это, да?
Да. Верите ли вы, что пойманы реальные организаторы вот этого взрыва в петербургском метро? Да, это реальные организаторы. 904-42-01. Нет, вы в это не верите. 904-42-02.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, преступник найден. Вы уверены в этом, и вы немного успокоились. 904-42-01. Если нет, вы считаете, что это просто, ну, ерунда какая-то, 904-42-02.
Ну, на самом деле, в социальных сетях действительно идет сейчас обсуждение, а вот можно ли так быстро поймать реальных организаторов? И, соответственно, вот говорят, а плюс ко всему ФСБ, руководитель ФСБ, буквально вчера Владимир Бортников сказал, что они знают, откуда вообще заказали это все, чуть ли не из Турции.
Да, но, с другой стороны, мы все помним, вот вчера случился, да, теракт в Париже, и ИГИЛ сразу же взял на себя ответственность за этот теракт. Что касается питерского теракта, никто на себя ответственность за этот теракт не брал.
Ну вот, кстати, про Францию я сразу же скажу, что в «Медузе», на портале «Медузы», здесь, во-первых, очень много фотографий того, что было в Париже вчера. Просто картинку, можно погрузиться в действительность, если нужно кому-то. И, помимо всего прочего, здесь вот сообщение о том, что напавший на полицейских в Париже преступник был известен спецслужбам.
Понятно. Также газета «Коммерсант» пишет о том, что решили убрать свидетелей Иеговы. Иеговисты запрещены в Российской Федерации, имущество организации будет конфисковано. Вот вопрос, его тоже церкви передадут? Потому что там такие у них шикарные дома у свидетелей Иеговы. Тоже все может быть...
3,5 миллиарда, если я не ошибаюсь, насчитывает вообще собственность в Петербурге только. Во всяком случае, такая цифра была озвучена...
Да, возможно. Ну, надо сказать, что существует в России 395 отделений и более 2000 групп иеговистов на территории России.
Саша Петровская, вливайся в наш тандем.
У меня новости про технологии, которые должны облегчить нашу жизнь. Российская газета. Завести трудовую электронную книжку можно будет на портале государственных услуг. Уже в этом году социальный блок правительства подготовит предложение по переводу россиян на электронные трудовые книжки, рассказала премьер, вице-премьер Ольга Голодец. И все это хотят поместить на единый портал государственных и муниципальных услуг. Должно, наверное... делать нашу жизнь проще, но пока рано выкидывать в помойку наши бумажные трудовые книжки, поскольку еще нужно...
Процесс перехода будет длительным.
Он будет, как написано, плавным.
Ну, понятно.
Ой, у нас
торопиться не надо.
Плавный переход, плавный процесс перехода. Я что вспомнил? Отрицательный рост у нас, экономисты очень часто говорят. Ну, а теперь я подведу итоги голосования. Ну, что, очень много проголосовало, но 98% слушателей не верят в то, что пойманы реальные организаторы взрыва и вот этого вот теракта в петербургском метро. 98%. А 2% в это все-таки верят.
Надо Бортникову показать.
Юна пишет, ответственности никто не взял на себя, вот ты права, Таня. И
да.
Террорист-одиночка, ну, Юна, не знаю, потому что это все ситуация, конечно, очень-очень странная. Про терроризм, точнее, вернее, борьбу и превентивные меры, пишет газета, новая газета в Петербурге. Чиновники из Минтранса распорядились запретить коммерческую навигацию на Неве и каналах «Белые ночи» 2017 года. Это удар по уникальной петербургской отрасли туризма и покушение на старинную традицию. Петр Великий основал новую столицу на берегах Невы не для того, чтобы смотреть на реку, а чтобы по ней плавать, пишет Михаил Логинов в новой газете в Петербурге. Ну, мы на самом деле про это тоже говорили, но подробно, и вот эта публикация. Есть.
Я думаю, к этой теме еще будем возвращаться не раз. А любимым о кино «Артхаус» вернется в нулевые. Публикация, между прочим, на первой полосе газеты «Коммерсант». И речь идет о пошлинах на прокат. Некоторое время назад была информация, что собираются поднять рост пошлину с 3,5 тысяч рублей до 5 миллионов. И понятно, что для крупных кинокомпаний, таких как Sony Pictures, Universal и прочих, это ерунда. То есть для них что 3,5 тысячи, что 5 миллионов рублей. А вот такие независимые кино, тот же Вуди Аллен или Джим Джармуш, может просто перестать быть показанным в России. Ну и вот, соответственно, возможно, все-таки введут дифференциацию некоторую, и пошлины не увеличатся на фильмы, которые выходят в прокат не более чем на 120 экранах. В принципе, сами прокатчики предлагают привязать выплаты к размеру кассовых сборов, хотя они уверены, что даже такая мера ставит под вопрос их бизнес. То есть то, что не, это облегчение, в принципе, не принесет облегчения для дистрибьютора.
Все эти меры планируются для того, чтобы увеличить
кино, да, да.
Посещаемость.
Ну, как сказала, «Время первых», не видела фильм, поэтому не могу. Ты посмотрела «Время»?
Нет, «Время первых» тоже не посмотрела.
Ну, но... просто освободили место под «Время первых», и фильм провалился. То есть, если вы будете показывать целый день «Время первых», это не значит, что люди пойдут.
Я правильно понимаю, что получается такая ситуация, вот вот просто я перевожу на обычный потребительский, если можно так, жаргон, что вместо того, чтобы ходить за едой на супермаркет, нам предлагают на помойку, нет?
Ну, не будем так откровенно.
Здесь, скорее, мне кажется, вопрос относительно того, насколько меры, когда что-то пытаются, ну, скажем, не то что задушить, но сократить, насколько это поможет тому, что хотят вытащить. Здесь вот единственный вопрос.
Да, это все равно, что, условно говоря, ты любишь, например, ходить в магазин и покупать там булочку со сливочным маслом и с семгой, да? А тебе, ты приходишь, а в этом месте продают селедку и белый батон, например, да? И булочку тебе не дают.
Да, но ты вряд ли поменяешь.
В расчете на то, что ты все-таки сожрешь, прости меня, эту селедку.
Потому что нигде больше
потому что не булочек можешь... нет. Понимаешь, да?
Но здесь еще интересно, параллельно идет история о борьбе с пиратством. И вот здесь тоже интересно увязать, насколько будет способствовать сокращение количества иностранных, зарубежных фильмов на больших экранах, как это будет влиять на борьбу с пиратством.
Ну да, это все, конечно, бред.
Да, это уж точно. Я еще скажу, что в «Новой газете» много про дальнобойщиков написано и про журналиста портала «Мой район» Сергея Кагермазова, которого неожиданно
Что?
Да, хотят призвать в армию после того, как ему это пообещал спикер Вячеслав Макаров. А запись этого обещания у нас в «Стане Троянской», между прочим, есть. Вот такие дела.
Кофе и газета. СМС-портал «Эхо Петербурга» плюс 7-921-970-2240. Телеграм-обзор. Обзор наиболее интересных сообщений в телеграм-каналах.
Ну что, я начну с Низыгоря. Низыгорь обратил внимание на самого себя и собрал все входящие в тусовочки упоминания более пары раз версии о том, кто же такой этот Низыгорь. Ну и, в общем, список достаточно внушительный. 30 персон. Среди них есть Сурков и его команда, тот самый Володин, Венедиктов, ФСБ, команда Кириенко, РПЦ, Зыгорь, таки Белковский, Навальный и его команда, девочки Шойгу, ребята Рогозина, украинцы и Колесников из Коммерса. Ну, я лишь некоторых персон
можно
выделила.
Гадать.
Кто же такой этот Незыгорь?
А я напомню, что именно в этом канале раньше, сейчас, кстати, изменилось, но, тем не менее, появлялась такая довольно-таки информация, которую назвали сливами из администрации президента.
Ну, то есть информация, которую, в принципе, обычный человек знать не может.
Да. Канал «Красный Сион» пишет про историю с тем, что Навального начинают сравнивать с Гитлером. Все это после того, как появились в интернете эти видеоролики. Если Навальный Гитлер, то Путин, получается, рейхспрезидент фон Гинденбург. Вы так доиграетесь с историческими аллюзиями.
Да, уж я обращаюсь к политоте, которая, в свою очередь, обращается к Российской Академии Наук. Это та самая, как бы, академики, как бы, наши. В общем, они подготовили словарь, содержащий основные понятия в области национальной политики. Итак, внимание, российской нации в документе называют гражданско-политическую общность, консолидированную на основе исторической российской государственности, члены которые обладают равными правами, независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, общими историко-культурными ценностями, чувством принадлежности к единому народу, гражданской ответственностью и солидарности. И еще также в словаре говорится, что Россия – это национальное государство, имеющее разнообразный этнический и религиозный состав населения и отличающееся большой региональной спецификой.
И канал «Смоляк» пишет про ту историю, связанную как раз с заседанием Совбеза ООН, когда заместитель представителя России, тогда, так вот, высказал в особом формате свое обращение как раз к представителю Великобритании. Валентина Ивановна осудила парня, который призывал английского дипломата смотреть ему в глаза. Матвиенко, как известно, просто так ничего не осуждает, хотя мнение свое периодически меняет. Думаю, через годик, а то и раньше, Валентину Ивановну призовут на повышение. Неуютно ей все-таки быть на месте Сергея Миронова. Володин, Володин. А чем хуже Валентина Матвиенко? Премьером она точно будет. Вангует Павел Смоляк.
Ну, а что же будет с нашим Володиным? Неужели его за вот эти поклепы куда-то спрячут, уберут?
Ну, это мы еще посмотрим.
Наветы и прочее, да. Но у нас сейчас время бизнес-новостей.
Рекламно-информационная программа «Бизнес-план». Экономика, финансы, компании.
У микрофона Алексей Горбенченко. Здравствуйте. Около половины петербургских судоходных компаний могут обанкротиться в случае закрытия навигации на время проведения Кубка Конфедераций. Об этом сообщил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев. По его словам, если реки и каналы действительно закроют на месяц, то потери для Петербурга будут огромные, как репутационные, так и финансовые. Вместе с тем, глава комитета отметил, что он не знаком с финальной редакцией документа Министерства транспорта. Переезд «Газпрома» в северную столицу продолжает подогревать рынок офисов. Как пишет «Деловой Петербург», вслед за подразделениями монополиста сюда потянулись их контрагенты. В связи с этим доля сделок на офисном рынке, которые связаны с переездом газового гиганта, превысила 60%. Эксперты издания уверены, что фактор «Газпрома» будет актуален для офисного рынка Петербурга еще около 5 лет. Компания «Фаэтон. Топливная сеть номер 1» заключила договор с Альфа-страхованием. Страховая компания покроет убытки владельцу автомобиля, если он докажет, что поломка произошла из-за некачественного бензина. Как пишут ведомости, контракт подписали в конце прошлого года, и до сих пор обращений автомобилистов о неисправности по вине топлива «Фаэтона» не поступало. И сообщение от наших партнеров. Ярмарка старинных вещей «Антикварный базар» и ярмарка современной живописи «Арт-базар» открылись на этой неделе на Васильевском острове в Ленэкспо. Именно сейчас по приятным ценам вы можете приобрести старинный фарфор и столовое серебро, выбрать бюро из красного дерева и каминные часы, украсить гостиную антикварным подсвечником или удивительным пейзажем. Также на ярмарках большой выбор старинного кружева и украшений. Выставки идут с 20 по 23 апреля в 3-м павильоне Ленэкспо.
Бизнес-план. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station.
Ну что, мы к вам возвращаемся. 8.35. Татьяна Троянская, Валерий Нечай, Ольга Дашук за звукорежиссерским пультом. И Саша Петровская к нам еще присоединится сегодня в течение эфира.
Она вам готовит очень интересную информацию про очень интересный сериал. Хотите узнать? Оставайтесь с нами. Ну а сейчас у нас тема референдума по судьбе Исаакиевского собора. Сегодня законодательное собрание, вернее, комитет по законодательству должен рассмотреть этот вопрос, и далее, я так понимаю, что депутаты будут голосовать. Что нам ждать от этого сегодняшнего заседания, мы сейчас узнаем от главы комиссии по культуре Заксобрания Петербурга Максима Резника, одного из инициаторов тоже, как я понимаю, референдума, сторонников референдума. Максим, доброе утро.
Доброе утро, Валерий, доброе утро, Таня.
Доброе утро.
Ну, что ждать-то?
Ну, на самом деле, голосование, я так понимаю, состоится только на комитете по законодательству. По моей информации, план наших противников из «Единой России» заключается в том, чтобы формально выполнить норму закона, где законодательному собранию дано 20 дней на рассмотрение вопроса. Собственно, сегодняшнее мероприятие станет таким рассмотрением. Будет подготовлен проект постановления об отказе, о несогласовании этого вопроса, который мы предлагаем для референдума. Ну, в силу, так сказать, с точки зрения позиции «Единой России», его противоречия федеральному законодательству. И таким образом формальное законодательное собрание соблюдет сроки, которые предусматривают закон о референдуме. А вот у меня есть большие сомнения, что это постановление, несмотря на то, что оно как бы, да, по идее должно быть проголосовано «Единой России», вроде как на этом вопрос с этим собранием был бы закрыт. Так вот, они не собираются его выносить и голосовать, как я понимаю. Поэтому нам нужно будет здесь обсудить возможности и методы, и способы обжалования действий ЗАГСа через судебные органы.
То есть, возможно, получается, что даже этот вопрос не дойдет до голосования в парламенте в самом?
На пленарном заседании. Вполне может быть. Я этого совершенно не исключаю, что просто может не дойти. То есть, мы можем предлагать его бесконечно в повестку дня заседания, но они могут выносить из повестки дня заседания, используя своим арифметическим большинством. То есть такой путь вполне возможен. Поэтому, ну, с другой стороны, конечно, это, в общем, сказка про белого бычка и постоянный инструмент давления, который мы будем использовать разными способами. Но в любом случае, вот этот спор, который между нами идет, ну, и в правовом поле, скажем так, где наши оппоненты утверждают, что федеральный закон предписывает нам передать всякие РПЦ, а мы утверждаем, что ничего подобного. Более того, федеральный закон другое, музеи, музейных фондах Российской Федерации прямо запрещает эту передачу. Поэтому здесь спор такой, значит, два юриста, три мнения. Поэтому мы-то всегда считали, что самый правильный способ в такой ситуации, когда есть некая коллизия, ну, по крайней мере, разные позиции достаточно аргументированные с обеих сторон, лучше вынести этот вопрос на тот механизм, который является, так сказать, прямым волеизъявлением народа в соответствии с Конституцией.
Максим, а чего они боятся вынести на заседание?
Они боятся проиграть. Они боятся
так проиграть. Нет, на заседании, я имею в виду, на заседании, там же все в порядке, 39.
Сань, ну видите, придется же обсуждать. А это лишний раз, как бы, значит, вот, с их точки зрения, да, мучить воду, раскачивать лодку. Потом и содержательных аргументов, по большому счету-то, нет у наших оппонентов. Поэтому любое обсуждение лишний раз демонстрирует, значит, отсутствие одежды короля. Скажем так, да, вспоминать про голову короля. Или просто отсутствие, так сказать, содержательных аргументов. Потому что, ну, вот все аргументы, которые за пределами законодательства, которые ближе к закону Божьему, скажем так, наши оппоненты уже использовали, причем в таком режиме инквизиторов-крестоносцев, понимаете. Вроде как это не было воспринято обществом хорошо. И дальше-то уж на что еще уповать, не знаю. Ну, в общем, видимо, они решили пойти по пути смирения, то есть вообще не рассматривать вопросы.
Максим, а что там за история с соляным городком?
Это отдельная история, Валера, это отдельная история. То есть мне стало известно, в среду эта публикация была на сайте профиля. Ну, она касалась других тем, там лишь вскользь затрагивались проблемы, связанные с вот этими сюжетами. Однако там в утвердительном режиме автор статьи говорил о том, что под шумок истории с Исаакием Полтавченко якобы передал в Арсенофию митрополиту под его резиденцию соляной городок. Напомню, это комплекс зданий, которые очерчиваются по набережной Фонтанке, Гангутской, Пестеле, вот, соляным переулком. Там, в частности, находится Академия Штиглица тоже, да, у нас.
Музей блокады.
Да, СВО, да, музей блокады, совершенно верно. То есть там много чего такого, да, что, ну, понятно, является достоянием, по этому поводу и Минкульт пенял, как бы, власти Амгородским еще в 2015 году по поводу недолежащего исполнения охранных обязательств в отношении соляного городка. Может быть, это не так, но вы знаете, мы же помним историю 2015 года, да, когда, в общем, в тайне от горожан, и случайно мне удалось узнать о письме в Арсенофию от Полтавченко по поводу тогдашней попытки передачи Исаакия. Так и здесь я не исключаю, что все это может делаться тайно, как это обычно они делают. И поэтому на всякий случай я спрашиваю губернатора, я в среду уже вечером такое письмо отправил, спрашиваю губернатора, действительно, соответственно, действительно ли эта информация, и вообще какие планы насчет соляного городка, действительно ли выделены миллиарды рублей или планируется выделить на его реставрацию, чтобы потом сделать там резиденцию митрополита.
А что, простите, резиденция митрополита в Штиглице, в академии?
Просто
в музее блокады.
Я тоже не понимаю.
Нет, но одно дело, когда федеральный закон исполняется, как они кричат, да, передаем церкви, которые должны принадлежать церквям, а тут-то что?
Ну, если честно, я не исключаю, что информация в профиле не соответствует действительности. Но лучше всегда перебдеть, чем не добдеть в этой ситуации. Еще раз говорю, мы отлично знаем, как с упоением лжет госпожа Радаганова, выступает имени партии. Она просто день не соврала, значит, день прошел зря. Мы знаем, как они говорили про Исаакия в 15 году, что письма нет, потом, что они не знают, потом они говорят, что письмо есть. Там постоянно, значит, меняются показания, поэтому лучше я спрошу об этом губернатора. Конечно, он тоже может сказать неправду, но это все-таки несколько сложнее. Обычно все-таки на письма депутатов, а чиновники, в том числе и губернатор, врать остерегаются.
Спасибо. Это был Максим Резник, глава комиссии по культуре ЗАГС Собрания Петербурга. Мы узнали о том, что что-то необычное может произойти с комплексом зданий в Соляном переулке. Но когда я говорю совсем необычное или что-то необычное, я, конечно, иронизирую. И второе, что, судя по всему, не исключено, что вопрос о референдуме об Исаакиевском соборе, о его судьбе, может просто не дойти до пленарного заседания Заксобрания. Уважают мнение горожан наши депутаты.
Безусловно, слуги народа.
А вот, кстати, про слуг.
Я сразу хочу попросить прощения, если вдруг этот законопроект кому-то доставит тяжелые морально-нравственные страдания. Вдруг такое будет. Простите меня, пожалуйста.
Депутат Обзор.
Мы совершенно не договаривались, на самом деле, что в заставке депутата обзора будет звучать тот самый депутат Евгений Марченко.
Который был депутатом ЗАГСа, а ныне депутат Государственной Думы.
Это человек вместе с группой товарищей из «Единой России», кстати, ЛДПР.
Предложили. Ну, все, собственно говоря, «Единая Россия» лайт.
Да-да-да, это как, да, Германия и ее сателлиты, извините сразу же. Так вот, они предложили идею пересохранить тело Ленина, наконец-то, в конце концов. Потому что завтра же 22 число, и 22 апреля у нас, видимо, депутаты, они просыпаются, открывают календарь и сразу же думают, а про что же, интересно, можно написать законопроект. А как ведомости как раз и сообщили, что вообще 90% депутатов не знают, о чем там 90% законопроектов, но время от времени все равно их пишут. И вот, они написали, журналисты информацию опубликовали, и через какое-то время депутаты от «Единой России» ЛДПР этот законопроект свой отозвали, в смысле подписи свои. Вот Евгений Марченко среди них.
Ну да, у нас к вам незатейливый вопрос. Нужно ли убрать связанный с Лениным, но не с телом его оставшимся, а с памятниками, которых еще пока в России есть, во всяком случае они есть. Нужно ли убрать все памятники Ленину в России? Если вы считаете, что нужно убрать, звоните 904-4201. Если вы считаете нет, в принципе это наша история и мы должны их оставить, 904-4202.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, памятники все нужно убрать, чтобы не было никакого напоминания о вожде пролетариата. 904-4201. Нет, оставляем их, пусть все, что было, то и будет. 904-4202.
Давайте в течение минуты эту тему обсудим. 244-9150, звоните нам в эфир, рассказывайте свою позицию. Тут, правда, спрашивают еще, задают вопросы про видеотрансляцию. Видимо, она опять у нас отвалилась. Будем разбираться, естественно. 244-91-50. Расскажите, нужно ли убрать памятники Ленину или нет? Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий меня зовут. Знаете, на шестом десятке жизни я убедился в очередной раз, что все проблемы начинаются тогда, когда кто-либо начинает пытаться переписывать что-то. История – это такая штука, которая, ну, не переписывается она, понимаете? Из нее можно сделать выводы. На ней можно основываться в планировании будущего. Но переписывание истории ведет только к тому, что мы будем постоянно повторять одни и те же ошибки. Причем в большинстве случаев, так как мы переписываем историю в угоду сегодняшним хотелкам, результат получается еще более страшный, что мы, собственно, и можем наблюдать сегодня.
То есть ликвидация этих памятников – это переписывание истории, да?
Я считаю, что это попытка убрать кусок истории из памяти народа.
Спасибо.
Спасибо, да. Ну что, примем еще звонок?
Да, еще один звонок.
94-91-50. Здравствуйте.
Может быть, вы будете за? Здравствуйте, как зовут?
Здравствуйте, Геннадий зовут.
Да, Геннадий.
Вот возраст тот же самый, который предыдущего. Хочу добавить, что это действительно страшная ситуация, когда мы переписываем. Получается, что молодежь растет, подрастает и не понимает, все-таки же какая же история у нас это.
Угу.
Начинается, и начинается вот это вот, ну, попросту шарахание.
Угу.
Влево, вправо, вперед, взад, это как в той истории, что пришел на распутье дорог и не знаешь, куда пойти. Налево пойдешь, набьют, направо набьют, прямо пойдешь, тоже дадут. Куда же идти?
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вот здесь Тим на СМС пишет. Россия Ленина недостойна передать его китайским или вьетнамским товарищам, или захоронить на Кубе. Но это, видимо, уже про тело, а не в стране предательницы. А слишком много всего придется убирать, если так история не останется совсем, отмечает Юна.
Давай подведем итоги.
А и так останавливаю. Голосование. 57% наших слушателей за то, чтобы убрать памятники Ленину. 43% против.
Прервемся на рекламу.
Человек без телевизора. Какой из сериалов нужно обязательно посмотреть? По версии «Эхо Петербурга».
И сегодня мы с Александрой Петровской вам рекомендуем посмотреть сериал «Больница Никербокер». Это не совсем новый сериал, но это сериал, который достоин просмотра.
Актуальный,
да. Стивен Содерберг снял этот сериал и выступил исполнительным продюсером вместе с Клайвом Оуэном, который сыграл главную роль.
Сериал повествует о карьере и личной жизни доктора Джона Теккери, а также о персонале Нью-Йоркской больницы Никербокер в начале 20 века. И действительно, что почему актуальный? Поскольку в телевизионной сфере, скажем так, всегда были актуальны и медицинские драмы, и процедуральные. А что касается медицинских, ну, здесь мы все знаем, что приходит на ум, там, скорая помощь, с которой у меня...
Доктор Хаус, прежде всего.
Доктор Хаус.
Поскольку главный герой этого сериала с отвратительным характером и наркоман. Ну, так.
Ну, здесь можно также возвращаться к недавнему сериалу с Рэдклиффом и Джоном Хэмом по Булгаковским запискам. На самом деле, то есть тема востребованная, это раз. А что касается второго аспекта, это действительно режиссер Содерберг, про которого Таня уже сказала, это он в хорошей компании, сейчас режиссер большого кино все больше и больше обращается к телевизионному формату. Содерберг после 2013 года «Побочного эффекта» как раз объявил, что будет уходить в телевизионный мир. Сейчас, правда, объявлен его новый проект «Счастливчик Логан», который станет, опять же, полнометражным фильмом. Содерберг снимал также сериал «За канделябрами». Что касается Клайва Оуэна, ну, во-первых, он просто прекрасен.
Да, он прекрасен, а в этом сериале особенно.
Да, и для него, кстати, это тоже не первая работа по сериальной тематике. Он также работал с Николь Кидман в другом сериале, посвященном Хемингуэю. Это, по-моему, мини-сериал.
И что касается сезонов, сколько сезонов в «Больнице Никербокер»?
Если я не ошибаюсь, их два, и опять же, если я не ошибаюсь, то буквально на днях, там, не знаю, месяц назад было объявлено, что третьего сезона не будет у этого сериала, хотя критика очень хорошо отреагировала на сериал.
Угу. Ну, действительно, 20 серий и 2 сезона «Больницы Никербокер» мы рекомендуем. А сейчас разыграем билеты.
Итак, теперь я включусь к вашим сериальным историям. Итак, билеты в большой зал филармонии. И здесь представят юбилейную программу оркестра и его друзья на 27 апреля. Билеты в первом отделении под управлением заслуженного артиста Александра Титова. Прозвучит и увертюра к «Летучей мыши» Штрауса и Раймонда Глазуновская. И также финал оперы «Кавалер розы» Штрауса. Итак, 27 апреля. Это у нас большой зал филармонии.
Плюс 7 921 970 22 40. СМС отправляйте на этот номер, и я представляю спектакль «Медовый вкус плодов» в помещении «Охталап» на Якорной улице. Состоится этот спектакль, документальный спектакль, в котором поднимается проблема нашего кочевого мира. Где сменить город или страну проще, чем решить свои проблемы на месте? Точный, остроумный и немного лиричный. Он основан на реальных историях реальных людей. В 18 часов этот спектакль будет сыгран в Охталабе «Медовый вкус плодов».
В фестивале West Wind фильмы с европейские киноленты можно будет посмотреть в Англитере. И у нас билеты на субботу, 22 число, 20:00. «Серьезная игра» — это второй режиссерский опыт выдающейся актрисы Аугуст, которая с блеском играла у Бергмана и в «Звездных войнах». Мне нравится это. Любовный ретро-роман «Швеция на заре 20 века». Главный герой — новоиспеченный... Испеченный журналист, который влюбляется в дочь хозяина. Сословные различия, любовь и все.
А
и
вот
и
про
прочее.
Этот фестиваль, кстати, после часа дня.
Да, после часа дня мы сегодня будем говорить. Плюс 7 921 970 22 40. Присылайте смс. Еще скажу перед культпоходом, что 21 и 22 апреля на Эрарта-сцене пройдут театрализованные концерты группы Billy's Band.
Рекламная информационная программа «Культпоход».
22 апреля, в год столетия революции, театр «Ахе» станет резидентом настоящего заводского и революционного пространства на шоссе революции. Завод слоистых пластиков, приютивший стрит-арт-музей, открывает новую историю совместно с инженерным театром «Ахе». Спешим вам сообщить о запуске новой театральной площадки «Порох». Первая тестовая акция в «Порохе» уже 22 апреля. Выступление инженерного театра «Ахе. Демократия». В этот же день, но чуть ранее, в 17.30, в Ухталабе открытое интервью с художественным руководителем Большого драматического театра Андреем Могучим. В воскресенье на сцене Большого драматического театра можно посмотреть спектакль Андрея Могучего «Гроза». Это тонкая игра актеров БДТ в аутентичный, архаичный русский театр времен Островского. Театр прямого высказывания, обращения к зрителю. Театр площадной и балаганный. Театр открытого чувства и эмоций. В спектакле участвуют народная артистка России Марина Игнатова, Виктория Артюхова, Алексей Винников, Дмитрий Воробьев, Мария Лаврова и другие. С 18 по 26 апреля в Тициановском зале научно-исследовательского музея на Университетской набережной 17 проходит выставка живописи, графики, скульптуры и архитектуры с темой счастья. 300 авторских работ соревнуются за премию мецената Игоря Минакова. Посетители голосуют в номинации «Общественное мнение». Художники Петербурга представили свои счастливые фантазии в красках и бронзе, архитектурных эскизах городских улиц и абстрактных композициях. Буйство красок, оригинальность композиции. Зритель, считают организации, здесь найдет свой ответ на вопрос «Хочешь ли ты быть счастливым?». В базилике Святой Екатерины на Невском проспекте Государственный музей-памятник Исаакиевский собор регулярно проводит органные вечера. Эти концерты адресованы самой широкой аудитории. Они проводятся по субботам и начинаются в 16.00. 22 апреля в исполнении солистов концертного хора Санкт-Петербурга Александры Репиной, Анны Падалко и петербургской органистки Марии Вязя в базилике Святой Екатерины прозвучат сочинения разных стилей от Баха до композиторов последующих эпох. Моцарта, Керубини, Форей, Дюрафле, чья музыка так или иначе связана с традициями, заложенными Бахом, величайшим органным композитором и исполнителем. 22 апреля на основной сцене театра БУФ комедия «Свадьба Кричинского» в постановке народного артиста России Исаака Штокбанта. История промотавшегося дворянина, затеявшего ловкую авантюру и пошедшего на откровенный подлог, интересна как самой интригой, так и неоднозначным образом главного героя. В спектакле заняты заслуженные артисты России Евгений Александров, Михаил Тресоруков, Сергей Могиленич и другие. На малой сцене театра «Зеркальная гостиная» молодые артисты театра представят музыкальный спектакль «Топ нон-стоп», в котором прозвучат хиты 20-го и 21-го столетий. Завтра, 22 апреля, на сцене Молодежного театра на Фонтанке в 15 и 18 часов пройдет спектакль «Конек-горбунок» Норильского заполярного театра драмы имени Маяковского, одного из ведущих российских театров, хорошо известного не только в Сибири, но и столичным зрителям. На этот раз Норильский театр участвует в конкурсной программе фестиваля «Орликин», в афише которого лучшие российские спектакли для детей. 22-го петербуржцы увидят «Конька-горбунка», знаменитую сказку Ершова, поставленную как цирковое представление с аттракционами, световыми эффектами, клоунами, иллюзионистами и даже наездниками. Ну а 25 апреля на сцене «Зазеркалья» пройдет торжественная театрализованная церемония закрытия 14-го фестиваля «Орликин» и награждение лауреатов. Вход свободный.
Культпоход. Реклама на эхе. Оно того стоит.
Однажды вы проснетесь и скажете себе: «Я достиг всего, чего хотел». Что дальше? И вы поймете, настал момент перестать строить планы на будущее. Пора воплощать их в реальность. Встречайте новый внедорожник Volvo V90 Cross Country. Время начать свой путь. Навстречу жизни. Volvo Cars Уздальский. Официальный дилер ООО Volvo Cars. Телефон 618-60-60.
Какой бренд в России самый сильный? Мировые эксперты отвечают: Аэрофлот.
Согласно рейтингу Brand Finance, ведущего в мире консультанта по оценке брендов, Аэрофлот – самый сильный бренд России и самый сильный бренд среди авиакомпаний мира. В исследовании учитывались как объективные показатели деятельности компании, так и оценки ключевых отраслевых рейтингов. Признание бренда Аэрофлота сильнейшим – еще одно свидетельство его успеха и всемирной популярности.
Метеоскоп.
Перед тем, как мы расскажем о погоде, объявим победителей в Ухталап на медовый вкус плодов идет Юля. Телефон Юли заканчивается на 8418. И билеты в кино на Вествинд достаются Алексу. Телефон Алекса 7336.
Артемий, вы идете 27 апреля в Большой зал филармонии. Телефон ваш заканчивается на 6421.
Плюс один. Сейчас в Петербурге юго-западный ветер, идет снег мокрый, 3,7 метров в секунду скорость ветра. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, а влажность относительная 91%.
Сегодня синоптики обещают плюс 4, днем мокрый снег, дождь, местами небольшой, и атмосферное давление будет понижаться. Также скажу, что геомагнитная обстановка в норме. Завтра плюс 3. И мокрый снег, как я понимаю, да,
утром
и днем. Да,
снег будет продолжаться, ну и прохладно также будет 23 апреля.
Воскресенье,
ну, температура воздуха плюс 2, плюс 4, ну, примерно как-то так.
Да, тогда же кратковременные осадки. Ну, вот вы говорите, что холодно, да, я напоминаю, что минимум был в 1929 году, тогда было 6,5 градусов мороза.
А сейчас плюс, ты можешь сказать, какая
в 2000-м была... плюс 18,5.
Ты понимаешь, да, совсем недавно было плюс 18, и мы помним это.
Благодаря Российскому гидрометеорологическому университету, а в среднем за 120 лет в этот день отмечалось плюс 5 градусов. А сейчас всего лишь плюс 1.
В общем, главное настроение, хорошего настроения вам.